Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Спрос на бункеры обычно обусловлен политическими причинами и угрозой войны. Но в 2020 году впервые продажи личных укрытий выросли по медицинским причинам из-за распространения коронавируса. Два крупных игрока на американском рынке объектов такого типа зафиксировали рост спроса на свою продукцию в сотни процентов. Rising as Bunkers и Vivos занимаются строительством специальных герметичных комнат. Также компании подтвердили, что во время пандемии у них были заказы и из России. В нашей стране есть и свои игроки бункерного рынка. Сегодня мы поговорим о том, добавилось ли у них работы в пандемию, какие сооружения для защиты, от чего они строят. К нашему эфиру по телефону присоединяется генеральный директор компании «Делюкс Бункер» Артур Таласов. Артур Георгиевич, приветствую вас.
Добрый день.
Артур Георгиевич, если сравнивать с периодом до пандемии и с периодом с 2020 года, серьезно выросли у вас заказы на строительство различных таких объектов и укрытий?
Да, серьезно выросли. В несколько раз увеличились обращения людей, много людей стало этой темой интересоваться. И некоторые из них и доходят до заказов.
Угу. А, то есть порой просто интересуются, но потом как бы уходят не солоно хлебавши.
Да. И много интересуются. Ну, может, какие-то самостоятельно могут, поинтересовавшись, какую-то информацию получив, дальше, может, сами могут строить или еще что-то, или какие-то... Ну, самостоятельно в этом плане предпринимают. Но то, что интерес возрос, это, ну, в разы. То затишье было, вот, был бум в 2012 году, когда вот этот конец света как бы...
Серьезно? Прилетали. Вот да, якобы да, из-за вот... календаря мая это тоже влияет?
Да, это был колоссальный бум тогда вообще. А потом стихло все, как бы утихло. Какой-то застой, ну так, текущие были заказы, текущие там требования все, так по безопасности люди обращались. А вот сейчас, когда вот это началось все, уже в 2019 году еще не так, а вот в 2020 и в 2021 прям сильно. Уже даже некоторые мы не успевали даже обрабатывать заявки.
А получается, в ваших интересах вести такой агрессивный маркетинг со ссылкой на Нострадамуса и Вангу?
Ну, было такое, да. Но мы не ведем. У нас все без рекламы, без этого. Это только, как сказать, домашнее радио. Или когда из уст в уста передают.
Да, сарафанное.
Сарафанное радио. И вот таким образом только клиенты появлялись. Угу. А так у нас ни рекламы, ничего нету.
А отличались ли заказы, запросы клиентов во время пандемии от стандартных запросов до вот этой новой эпохи? Может быть, какие-то определенные новые требования нехарактерные выдвигались?
Да, сильно отличались. До этой пандемии было больше запрос на безопасность, именно физическую, там, от... терроризма, от взрыва. Вот такая была запрос. А сейчас запрос больше на безопасность, это, медицинскую, биологическую безопасность. То есть герметичность, вот это все там, фильтрация. То есть вот по этому направлению запрос увеличился. И специфика сейчас такая стала, да, что все хотят безопасность именно бактериологическую, так скажем.
Но при этом вот эти все новые условия, они совмещаются со старыми? Или это просто условно контейнер с своей системой фильтрации герметичной, но его не надо там углублять в землю и так далее?
А, не, насчет углублять в землю, это в зависимости от требований, какие требования у заказчика, да, там, если от взрыва прямого там попадания, там уже влияет глубина заложения. А если это нет таких требований, то влияет только степень защиты и от чего хочет защититься заказчик. Поэтому дополнительные, конечно, дополнительные системы там появляются. То есть старые то, что были, как бы, ну, наработки, технические решения, сейчас они дополняются вот этими системами фильтрации, системой герметизации уже больше внимания уделяется. Раньше герметизация это, ну, особое было такое требование, ну, редкое даже, прямо скажем так, герметичность. Это, ну, такая очень специализированное задание такое, если герметичность заказа. А сейчас это уже как прописывается как основное требование, одно из основных требований, чтобы внутрь там ничего не попадало.
Угу. А каким образом осуществляется забор воздуха?
Вот через фильтрационные установки.
Ага.
Через фильтрацию, да, фильтрационным образом, то есть фильтруется все тщательно. Там вот усиленные требования вот к этим фильтрам предъявляются на данный момент.
А скажите, пожалуйста, вот вначале я упоминал две американские компании, но я до конца так и не разобрался. Они строят такие... Только ли они строят специальные герметичные комнаты, или они строят и основательные большие бункеры? Ну вот из тех заказов, о которых они открыто рассказывают прессе, и которые, кстати говоря, поступали в том числе из России, они говорят, что просто в порту они свое сооружение погрузили, значит, на корабль, и дальше клиенту вот этот бункер ушел, и они даже как бы не знают, куда и что, а они свою задачу выполнили. Так это получается, что вот эти специальные герметичные комнаты, это же что-то такое относительно мобильное? То есть это можно куда-то встроить в обычное помещение?
Ну, если изначально изготавливается такой блок-контейнер, который подразумевает под собой герметичность, то, соответственно, его можно смонтировать в любом месте, да, металлический.
Он состоит, поэтому, то есть, из толстых металлических панелей?
Да, это как вот контейнер обычный, контейнер, вот бытовка, только, ну, усиленный, конечно, там металл, все. И, соответственно, можно сделать просто бытовку, допустим, блок-контейнер обычный, а можно с учетом вот этих всех требований сделать и герметичный, и с полным оборудованием там. Поэтому такие... Ну, я видел эту передачу, я смотрел вот эти американские бункеры. У них, да, у них такой блочного типа все.
Угу. А у вас как? Это больше капитальное строительство?
У нас больше капитальное строение. У нас наша специализация — это вот частные бункеры. Ну, вот когда человек дом себе строит, и вот... Угу. Подразумевается, параллельно со строительством дома вот строить и бункер. Вот основное такое у нас было. А сейчас люди хотят отдельно вообще, отдельно стоящий, в отдельном месте.
То есть, чтобы даже никто не знал о местонахождении, условно, там, в чистом поле?
Да, ну, не совсем в чистом поле, как бы, чтобы с дома можно было туда попадать. Вот такое это сейчас требование.
Угу.
Ну, не все, конечно, там... Разные, у всех свои требования, у заказчиков, ну, разные есть требования.
А какая приблизительная вот средняя цена бункера средняя у вас? Ну, хотя бы порядок понять цен.
Ну, порядок цен начинается от $2000 за квадратный метр. Это минимальная стоимость. От $2000.
А в среднем обычно бункеры, насколько они большие?
Ну, бывает 40 метров, там, бывает там 60 метров.
Ну, 60 это серьезно уже. А ну, они одноуровневые, двухуровневые или как? Или вы можете делать многоуровневые, там, до бесконечности, только бы платили?
Ну, не совсем уж до бесконечности, уже технические эти возможности там. Ну, в принципе, в основном одноуровневые бывают. И, ну, вот, какие интересные были, допустим, Но это не с пандемией было связано, это еще до этого было как бы заказ на безопасность, когда заказчик захотел, чтобы был независимый вход туда, и когда по этому входу пройдешь, чтобы сзади обрушение происходило, чтобы за ним уже никто не мог пройти.
Ничего вот себе. Это просто как из сериалов про мексиканские наркокартели.
Ну да, вот такой был заказ там. Вот это было, это было связано с безопасностью, это не пандемия была связана, это еще до этого был такой один заказ, вот мы прорабатывали эту систему.
А вам удалось, да, вот осуществить
этот проект? Мы его запроектировали, мы были техническими консультантами, но строил этот заказчик сам, без нашего участия и без нашего, как бы, этого, с точки зрения безопасности. У него были свои там люди, свои эти, и только проект мы сделали, мы проектировали только его.
Угу. А каким...
Но под нашим руководством это все происходило.
Угу. А каким образом достигался вот этот эффект обрушения тоннеля?
Там люк и делается, когда проходит человек по туннелю, сзади кнопку нажимает, люк открывается, и земля осыпается сзади него.
А, то есть там без подрывов, просто под собственную тяжестью?
Да. И она туда высыпается и перекрывает вход. Ну, вот такой у нас, один был такой вот заказ, такой интересный, такой вот необычный как бы. А остальные все более-менее такие стандартные. Когда человек строит дом, он строит себе подвал. И вот мы чем как бы, не специализируемся, а как бы наше предложение, что многофункционально использовать это помещение, пока мирное время, пока нету никаких экстренных ситуаций, это бункер может использоваться как кинотеатр, как винный погреб, как просто кладовая. А в случае необходимости, тогда уже может использоваться как непосредственно защитное сооружение. Тогда уже там дверь закрывается, мы ставили взрывоопасную дверь, взрывобезопасную, то есть не опасную, а взрывобезопасную. И тогда уже можно его использовать прямо по прямому назначению. А до возникновения такой ситуации можно использовать как... то, что я перечислил.
Угу. А помимо вот усиленных дверей, пола, потолка, стен, вот какое обязательное оборудование для бункера? Как туда подводятся коммуникации? Что там должно быть вот в обязательном порядке?
Да, вот в зависимости от того, что требуется заказчику, то есть сколько он планирует там находиться непрерывно. Допустим, есть требование, что нахождение там в течение суток, допустим, чтобы в сутки независимо было. Тогда мы, соответственно, под это проектируем. Если заказчик говорит, что надо мне сделать не на сутки, допустим, а на 30 дней, на месяц, соответственно, под это мы проектируем под это. А именно что там? Система вентиляции обязательно, система водообеспечения или просто емкости с водой там прям на этот период, пока технически там рассчитывается 30 дней. Да вот на 30 дней количество человек, сколько там будет находиться, и по этому количеству воды сколько надо. Вот такие емкости закладываются. Система вентиляции воздуха, обязательно с ручным приводом, чтобы была, что если вдруг отключается электричество, то была бы возможность вручную это все и как физнагрузка, и как, вентиляция. Вот таким образом эти вопросы решались.
Угу. А автономные источники энергии?
Как?
Автономные источники энергии.
Да, и автономные источники энергии в случае необходимости. То есть это все прописано, обговаривается... Перед началом работы вот заказчик обговаривается вот эти все моменты и составляется техническое задание. То есть обсуждаем все, сколько людей, какое время, сколько, какой уровень комфорта. Есть минимальное там, это по нормативам. То есть когда можно двухъярусные кровати там установить. А есть так более комфортные, когда там не двухъярусные кровати, а чтобы комфортно там находиться, полноценные там помещения делать. То есть вот так это все решается.
Но обычно бункеры, они выглядят вот как... Они выглядят как в фильмах про войну, вот ничего лишнего, и то есть только пересидеть. Или чаще они выглядят, ну, как обычное помещение, просто вот оно где-то находится.
Ну, сейчас как во время войны так не выглядит, сейчас просто как помещение, ну, мы, по крайней мере, делали. А, конечно, это зависит от фантазии заказчика, там, уровень комфорта может быть любой там. Может быть, минимальный там...
А, то вы только с черновой отделкой сдаете, да?
Да, 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 как бы.
А дальше он может там обшить хоть кожей, я не знаю, чьей-нибудь.
Ну, допустим, если обговорили мы моменты, что это будет кинотеатр, допустим, или там винный погреб, ну, соответственно, под это его делаем. При этом оборудуется, допустим, обязательно вот этими дверьми, обязательно выходом, запасным выходом оттуда, вот такими системами вентиляции, все. Ну, обычно внешний, там, обычный подвал, заходишь, все. Но если вдруг экстремальная ситуация, перекрываются двери, перекрываются все от внешнего мира, закрываются, и он функционирует как убежище. В зависимости от того, что заказчик запроектировал, захотел.
Обычно вот в эти бункеры один единственный вход или предусмотрены отхода дополнительно?
Нет, вообще-то зависит от финансовой возможности, но нужно, чтобы два было минимум, два вход-выход.
Угу. Но на случай там блокировки одного из, да?
Да, 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 обязательно. Ну вот когда мы делали вот этот, проектировали... с самообрушающимся туннелем, то там делали два этих входа. Один вход был как бы из дома туда, в эту комнату подземную, да? Потом из этой комнаты еще около 150 метров туннель был, выходил туннель. И он выходил вообще там на реку, к реке выходил. И оттуда выход был. То есть вот так там было предусмотрено. Вот это как бы такой классический вариант решение это вопроса безопасности своего. Но это, ну, был вот это один только такой случай у нас. То есть там серьезно какое-то у него требование такое, не знаю, чем связано было, но вот такие у него были требования. А в основном все, сейчас вот делается, на случай вот, чтобы бактериологическая угроза как-то вот обезопасить себя. Даже звонят люди, ну, не понимают, ну, что надо конкретно, но вот запрос такой, что вот мы хотим, вот запрос вот такой вот сейчас идет от людей.
А они сами готовы предоставлять, так скажем, вот варианты решения этой проблемы, или они полностью на вас полагаются?
Нет, нет, от них только мы получаем данные какие, значит, первое, количество человек, сколько там будет находиться, ну, планируется там семья или там две или три семьи, ну, сколько там, первый. И второй вопрос, значит, какие угрозы они предполагают там, ну, от чего они хотят защититься. И третье, сколько там времени они хотят находиться непрерывно, то есть автономно. Вот в зависимости вот от этих трех условий мы подбираем все вот эти системы и проектируем уже эти бункеры.
А какой максимальный срок был автономности по запросу? Были по несколько месяцев, например?
Ну, 3 месяца было у нас, 3 месяца.
А при этом еще...
3 месяца, извиняюсь, 30 дней. 30 дней.
Но на 30 дней нужно же какие-то еще и запасы и питание, там создать,
да,
провиант,
да, вот это, да, все. Да, да, это тоже все входит.
А это тоже вы это все выполняете?
Мы расчеты даем. Мы говорим, что вам нужно, ну, финансируют же они закупаются там, вот вам нужно вот это, вот это, вот это, вот это, то есть перечень даем на такое-то время, что необходимо. И, соответственно, под это все проектируется место, где это все должно храниться. И почему это важно? Потому что в зависимости от этого срока проектируется помещение, а там каждый метр – это дополнительные деньги, затраты. Поэтому вот если, допустим, он захочет на 3 месяца, то надо проектировать, чтобы было место для 3-месячного запаса всего. Если, допустим, месяц, то тогда на месяц все проектируется.
Артур Георгиевич, какая география заказов? Вот из каких регионов чаще всего поступают запросы?
География такая, значит, вот с Краснодара довольно большое количество заказов было. Потом с Татарстана, с Казани, с Питера, с Ленинградской области. Ну и, соответственно, Москва, Московская область. Ну, не Москва, Московская область даже. В Москве не было. В Московской области в основном.
Угу. А, кстати, возникают какие-то бюрократические препоны, и кто вообще их берет на себя? Ну, чтобы получить разрешение, может быть, на строительство, на подведение коммуникации и так далее?
Естественно, конечно, это надо получать там ордер на земляные работы. Да, это все мы занимаемся.
Угу. Ну, то есть государство так или иначе в курсе, что там подземное убежище находится, да?
А без этого никак нельзя, это естественно. Вот я вам могу рассказать случай из нашей практики, когда мы строили в Москве. Ну, у нас еще основное направление – это общестроительная компания. Это у нас одно из направлений, вот это бункер. Да? Uh-huh. Мы занимаемся строительством сетей, коммуникаций наружных, все вот это. Мы работали в центре Москвы, где французское посольство. Спасо-Наливковский переулок, кажется, этот, не помню точно. Да, вот сзади посольство. И мы там прокладывали теплотрассу, обычную теплотрассу. На глубине там 5, ну не 5 где-то, от 5 до 3 метров проходной канал. И вот мы наткнулись там на подземное какое-то сооружение. Бетон такого синего цвета был, еще не знаю каких. И не могли мы уложить свой канал. И поэтому пробили его, посмотреть, что же там такое. И оказалось, что там под нами на глубине 5 метров находится какой-то... такого типа тюрьма или что там, я не знаю, нары там были вот такие, там вот это все. Но мы как бы это все не стали углубляться туда вниз, а как бы, сверху прошли вот своим каналом. Это теплотрасса.
А вы сообщили в компетентные органы, чтобы разобрались?
Конечно, сообщали там, сказали ничего не трогать, замуровать и все как бы.
То есть никого там не было, просто вот...
Внутри там никого не было, но то, что там было, вот сейчас, когда бетонируют, то бетон серого цвета такой бывает, угу. Да? А вот когда мы нашли вот эту...
А что это значит синего цвета? О чем это говорит?
Это говорит о том, что какой-то такой прочный очень. Мы его не могли, отбойными молотками его не смогли сломать.
Угу.
Пришлось экскаватор там пригонять.
А вы запрашивали у кого-то разрешение на слом? Или вы на свой страх и риск?
Нет, у нас было разрешение на строительство. У нас был ордер открыт. Мы же все официально это строили. Это теплотрасса была, тепловые сети. То есть у нас все были документы. Без них мы вообще туда не могли выйти. Там.
Угу. У нас остается 15 секунд. Ваш вывод как профессионала. Это был частный какой-то бункер?
Это был не частный бункер. Это, скорее всего, было какое-то...
Бомбоубежище?
Бомбоубежище, но больше как тюрьма подземная была. Потому что там... Решетки были, двухъярусные стояли как-то.
Артур Георгиевич, да, спасибо большое вам. Артур Таласов, гендиректор компании «Делюкс Бункер», был с нами на связи.
По душам.